Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Чечне возобновил работу датский совет по беженцам. Директор басманного рынка освобожден из-под стражи. Всемирный банк выделил помощь палестинской автономии. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне, прерванную 7 февраля. В интервью «Радио Свобода» заместитель руководителя международного отдела совета Анна-Мария Олсен выразила удовлетворение тем, что ее коллеги смогут вновь оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. При этом Олсен отметил, что совет не убедила официальная причина, по которой его работа в Чечне была приостановлена, то есть угроза безопасности сотрудников после карикатурного скандала на Западе.
Наша организация не видела каких-то перемен в ситуации с безопасностью в Чечне, но мы должны были прислушаться к заявлению о том, что нам нельзя работать в республике, и мы решили подождать, пока все успокоится. Сейчас это, видимо, произошло, и мы очень рады, что запрет снят. Наша деятельность в Чечне постепенно возобновляется.
Сказала Анна-Мария Олсен. Власти Чечни отменили запрет в конце февраля после визита главы ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблеса. Директор басманного рынка Марк Мишиев, освобожденный из-под стражи решением Замоскворецкого суда. Суд отклонил иск прокуратуры Москвы о продлении Мишиеву срока предварительного заключения. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Мишиев был задержан 24 февраля, через сутки после трагедии на рынке, когда при обвале кровли погибли 66 человек. В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений, подготовленный экспертами Совета по международным отношениям. Они сделали вывод, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. Авторы доклада выражают озабоченность свертыванием демократии в России, использованием Москвой экспорта энергоносителей в качестве средства политического давления и ее стремлением вытеснить военные базы США и НАТО из Центральной Азии. Вот что сказал в этой связи представитель Госдепартамента США Том Кейси.
Есть вопросы, в которых мы расходимся, но способны, как мне кажется, на открытый и доброжелательный диалог. И, конечно же, и в дальнейшем мы будем выражать нашу озабоченность в тех сферах, где, на наш взгляд, есть проблемы.
Считает представитель Госдепартамента США. Республика Алтай – единственный из 8 российских регионов, где в местных выборах 12 марта сможет участвовать партия «Родина», заявил Интерфаксу представитель партии Александр Буков. Верховный суд Республики Алтай оставил в силе решение о регистрации избирательного списка «Родины». На отмене регистрации настаивала партия «Зеленых». В Шалинском районе Чечни обстреляна группа военных. Один человек погиб, двое ранены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На западной окраине селения Агишты Шалинского района неизвестно стреляли группу армейской разведки, сообщили сотрудники Центральной комендатуры Чечни. В результате обстрела получили ранения трое военнослужащих контрактников, один из которых скончался по дороге в госпиталь. По нападавшим был открыт ответный огонь, но им без потерь удалось скрыться в сторону Леденского ущелья. Вблизи населенного пункта Автуры Шалинского района во время проведения инженерной разведки на автодороге Эльзиген-Автуры от взрыва мины пострадал командир саперной роты Курчалоевской районной комендатуры. Раненый офицер госпитализирован, его состояние крайне тяжелое. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила 2 уголовных дела против кандидата в президенты от оппозиции Александра Козулина, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Генеральная прокуратура Белоруссии дала правовую оценку действиям кандидата в президенты Александра Козулина. День регистрации кандидатов 17 февраля Козулин прорывался в национальный пресс-центр. Ленинским управлением внутренних дел по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». 2 марта лидер социал-демократов попытался попасть на Всебелорусское народное народное собрание, но был припровожден в управление внутренних дел Октябрьского района Минска, где разбил портрет Александра Лукашенко. В связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Хулиганство». Таким образом, на Козулине два уголовных дела. Избирательный кодекс не предоставляет иммунитета от привлечения Александра Козулина к ответственности за совершение неправомерных действий. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Всемирный банк выделил палестинской автономии помощь на сумму 42 миллиона долларов. Деньги предназначены для покрытия расходов, необходимых для нормального функционирования основных структур автономии. После прихода к власти радикального движения «Хамас» Израиль заморозил выплаты автономии от таможенных сборов около 50 миллионов долларов ежемесячно. Палестинская экономика целиком зависит от помощи извне. Доноры угрожают прекратить помощь, если «Хамас» не откажется от насилия и не признает Израиль. В Австрии вслед за Германией птичий грипп выявлен у кошек. Смертельно опасный для человека штамм вируса обнаружен у нескольких больных животных. Об этом сообщили в понедельник власти австрийской земли Штирия. В Германии этот же штамм был выявлен у кошки на прошлой неделе. Беспрецедентный, считает Всемирная организация здравоохранения, нынешнюю вспышку птичьего гриппа, говорит член руководства ВОЗ Маргарет Чан. На 1 марта этого года 7 стран сообщили о 174 случаях заражения людей. 94 человека скончались. Условия для распространения вируса благоприятны. Опасность возникновения пандемии сохраняется. Масштабы заболеваний среди домашней птицы беспрецедентные. Когда вот такой вирус получает столь беспрецедентные возможности, следует быть готовыми к сюрпризам. Это была представитель ВОЗ. В индийском городе Варанаси, штат Уттар-Прадеш, произошли два взрыва, погибли по меньшей мере 4 человека, есть раненые. Подробности происшедшего пока неизвестны. Сообщается только, что одна бомба взорвалась в индуистском храме, другая — на вокзале. Варанаси — город священный для индуистов. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Чечне возобновил работу датский совет по беженцам. Директор басманного рынка освобожден из-под стражи. Всемирный банк выделил помощь палестинской автономии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Приднестровье отказывается от переговоров с Молдавией и Украиной. Как скажутся на экономике непризнанной республики таможенные правила, введенные соседями. А также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Президент Приднестровской республики Игорь Смирнов объявил сегодня о выходе Тирасполя из переговоров по приднестровскому урегулированию, обвинив Киев и Кишинев в экономической блокаде Приднестровья. Несмотря на этот шаг, украинские власти не собираются ослаблять правила таможенного контроля на границе с Молдавией, введенные 3 марта. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Изменение правил перемещения товаров через украинско-молдавскую границу привело к полному параличу транспортных путей, ведущих в Приднестровье, рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Начиная с 3 марта, Украина прекратила обслуживание грузов, за исключением тех, которые прошли таможенное оформление в Кишиневе. Эти правила были введены по требованию молдавской стороны. Таким образом, Кишинев получает контроль за экспортными потоками непризнанной республики. Формально нововведения касаются только грузовых перевозок. Однако фактически движение на границе оказалось полностью парализовано. В ответ на действия Киева руководство Приднестровья отказалось пропускать через свою территорию даже пассажирский транспорт. Украинские власти вынуждены были изменить маршруты движения автобусов и поездов. Попасть с Украины в Приднестровье теперь можно только через север Молдавии. Обвиняя Киев в организации экономической блокады Приднестровья, в Тирасполе апеллируют к меморандуму, подписанному президентом Украины 8 лет назад. В этом документе признается право ПМР на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности. Впрочем, у Киева есть повод не соблюдать требования этого документа, поскольку меморандум не был ратифицирован Верховной Радой. Вчера министр иностранных дел непризнанной республики Валерий Лицкай вел переговоры в украинской столице о возврате к старым правилам пересечения границы. Однако, как отметил премьер-министр Юрий Яхануров, позиция Украины, которая, как известно, не признает независимость Приднестровья, остается неизменной.
Территория Приднестровья.
С территории Приднестровья через Украину товары будут проходить только со штампом таможни Молдавии. Молдовы. В правительстве подчеркивают, что это решение было принято только после того, как Кишинев обязался не взимать дополнительной платы за оформление приднестровских грузов. По мнению директора Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александра Сушко, в существовавшем до сих пор положении дел на украинско-молдавской границе был заинтересован прежде всего криминальный бизнес.
Я абсолютно уверен, что лица и структуры, которые получают выгоду от существования Приднестровья в его нынешнем виде, есть не только в Приднестровье, но также и в России, и в Украине, и даже в Молдове на правобережье. Речь идет о транснациональной сети лиц и организаций, заинтересованных в сохранении статус-кво. Это те бизнес-группы, которые используют Приднестровье как офшорную зону, как транзит, как источник для получения в обход налогового законодательства Молдовы, Украины, России доходов. Безусловно, что такие группировки очень хорошо приспособились к этой ситуации и выкачивают большие деньги. Ну, например, всем известно, что объем поставляемых продуктов питания, то есть продукции пищевой промышленности в Приднестровский регион, он настолько баснословен, что граждане, наверное, должны есть круглосуточно, чтобы съесть те запасы, которые туда ввозятся. Куда они потом вывозятся, это вопрос риторический. Конечно, они находят сбыт и в Молдове, и в Украине, и в России. И к этому причастны наверняка бизнес-группы, которые имеют какие-то выходы на власть.
Александр Сушко прогнозирует, что в ближайшие дни ситуация на украинско-молдавской границе нормализуется.
Через несколько дней начнется такой перелом ситуации, как это было в свое время в мае 2003 года, когда тоже было несколько дней истерики, а потом все поняли, что это всерьез, и поехали в Кишинев регистрироваться. Я думаю, так же будет и в этот раз.
Тем временем позицию Киева и Кишинева в этом конфликте поддержал и Европейский Союз. Приветствуя решение Украины, генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер Солана одновременно предостерег официальный Тирасполь от попыток препятствовать регистрации приднестровских предприятий в Молдавии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Лидер Приднестровья Игорь Смирнов объявил сегодня, что Тирасполь в ответ на введение новых таможенных правил прекращает участие в переговорах по приднестровскому урегулированию. Напомню, что накануне Смирнов предупредил, что введение Киевом новых таможенных правил для приднестровских товаров фактически означает его отказ от роли посредника в урегулировании конфликта.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения и не допустить масштабной социально-экономической катастрофы, жертвами которой станут в том числе и сотни тысяч граждан Украины.
Это был лидер Приднестровья Игорь Смирнов. Свою позицию по поводу сложившейся вокруг непризнанной республики ситуации выразила и Россия. Министр иностранных дел Сергей Лавров, находящийся сейчас в поездке по странам Северной Америки, сказал:
«То, что сейчас происходит, по нашей информации, похоже на экономическую блокаду. Если это так, то, безусловно, необходимы срочные меры по прекращению этой блокады».
Для изучения ситуации в Приднестровье вылетела российская делегация, в состав которой входят представители Совета Безопасности, аппарата правительства, Министерства иностранных дел и других государственных ведомств. Но в состоянии ли сейчас Москва реально влиять на ход событий? Мнение заместителя главного редактора журнала «Новое время» Вадима Дубнова.
Если только через Украину, через торговлю с Ющенко, но я думаю, что у Ющенко сейчас достаточно много других проблем, и любой шаг, который может быть расценен как плюс или минус, как симпатия или антипатия к России или к Кремлю, точнее. Я думаю, Ющенко себе позволить просто не может и не станет ничего такого решительного предпринимать. Поэтому думаю, что здесь ресурс тоже крайне ограничен. Давить на Кишинев совершенно бессмысленно. Поэтому могут быть только маневры, которые продолжаются с 92 года. Это всякие средства для внутриполитического пользования. Это наши патриотические всякого рода изыскания. И это единственное, что может сделать Москва на этом поле для себя.
Отправившаяся в Тирасполь делегация выглядит все-таки довольно внушительно. Только на первый взгляд, считает политический обозреватель Вадим Дубнов.
Ну, она представительна для тех, кто не очень понимает структуру власти в России. Потому что все это, на самом деле, не самое главное подразделение администрации президента. Я имею в виду и МИД, не говоря уже о Совете Безопасности. Нет, это абсолютно декоративное мероприятие, призванное просто показать, что нам не безразлична судьба наших приднестровских братьев. И мы будем обязательно давить, мы будем обязательно договариваться, и, разумеется, нам отрапортуют о неком успехе. Вот, но успех никого быть не может. Другое дело, что, в общем, я не очень уверен в том, как бы действия Украины возымеет какое-то серьезное влияние на оппозицию в Приднестровье. Как показывает практика, подобные любые вообще санкции, они работают в первую очередь на тех, против кого они направлены. Я думаю, что Украина будет продолжать пассивное давление. То, что сейчас происходит, давление пассивное. Я не думаю, что Украина сама будет долго выдерживать санкции в полном объеме.
Чего же тогда ожидать от Украины в ближайшие дни?
Она, я думаю, найдет некий статус-кво, который поможет ей и сохранить лицо, с одной стороны, перед Западом, и перед Кишиневым, и перед всеми, перед кем она взяла на себя эти обязательства, но и, с другой стороны, не душить до конца Приднестровье.
Это был заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В США обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. Президент Ирана хочет, чтобы его стране выплатили компенсацию за замораживание ядерной программы с 2003 года. Тем временем в Вене МАГАТЭ продолжает обсуждать пути урегулирования кризиса вокруг иранского ядерного досье. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента, назначенной на 12 марта. Министр обороны Израиля Шауль Мафас выступил с предостережением в адрес нового премьер-министра палестинской автономии, лидера Хамас Исмаила Хании. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем – Рамзан Кадыров, новый премьер Чечни, проблема Джавахетии, района Грузии с армянским населением, и западные общественные организации помогают российским сиротам. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. Какие статьи сегодня привлекли ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Статья обозревателя «Вашингтон-Пост» Ричарда Коэна посвящена так называемому понятию двойных стандартов в жизни и в политике. «Из детских драк, пишет автор, я вынес важный урок. К друзьям мы относимся иначе, чем к врагам. Этот основополагающий жизненный принцип, кажется, не принимает во внимание многие из тех, кто критикует Джорджа Буша за решение предоставить гражданские ядерные технологии Индии. Нам говорят, что тем самым он совершил нечто ужасное, утвердил двойной стандарт, согласно которому Индия наш друг, а Иран нет». При этом упускается из виду, что Ираном правит фанатик, обещающий уничтожить Израиль и твердо верящий, что США представляют собой зло по определению. Формула двойных стандартов, продолжает автор, часто употребляется в отношении Израиля. Предполагается, что у него есть ядерное оружие. Но почему Соединенные Штаты смотрят на это сквозь пальцы, сходя от с ума от попыток Ирана заиметь такое оружие? Ответ лежит на поверхности. Израиль не грозит Ирану уничтожением. У него нет численного превосходства во враждебном окружении, и потому что он представляет собой единственную демократию в регионе, где в большинстве своем правят головорезы. Аналогично победу Хамас в Палестине приравнивают к выборам лейбористов в Британии. Но как дальше помогать палестинскому правительству, попавшему в руки к религиозным фанатикам и ярым приверженцам антисемитизма? Для израильтян не имеет значения, что убивающие их террористы – это демократически избранное правительство. Никто не думает, что Индия или Израиль передадут ядерную технологию террористам, но все думают, что Иран это сделает. Вот в чем разница. Может, это и есть двойные стандарты, однако применять один стандарт к друзьям и врагам, пусть было бы честно, но просто глупо, утверждает Ричард Коэн в своей статье «Вашингтон-Пост». Александр?
Алан, а если статьи, это традиционный вопрос, связанные со странами СНГ, с Россией как-то тематически или как-либо еще?
Газета Christian Science Monitor поместила сегодня статью своего московского корреспондента Фреда Уэйра. Статья посвящена иному, чем ранее, отношению Кремля к предстоящим в этом месяце выборам в Беларуси и на Украине. Автор пишет, готовка к выборам идет в обстановке обвинений в заговорах, государственного давления и манипуляции с голосами. Но Москва пребывает в состоянии спокойствия и новообретенной уверенности в себе, что представляет контраст с паникой по поводу цветных революций в Грузии, на Украине и в Киргизии в последние годы. Неспособность новых лидеров выполнить даваемые во время революции обещания плюс неудачи в достижении перемен в других постсоветских республиках открыли Москве дорогу восстановления своего влияния в регионе. На Украине, например, экономический спад и разочарование вывели промосковскую оппозиционную партию на первое место в вопросах общественного мнения перед парламентскими выборами, которые назначены на 26 марта. В Белоруссии хорошие отношения с Россией вообще не вызывают вопросов. Кремль постарается выставить в лучшем виде практически несомненную победу нынешнего президента Александра Лукашенко, который в третий раз выдвигает себя на этот пост на выборы, назначенные на 19 марта. По мнению российского эксперта Михаила Делягина, Лукашенко даже при отсутствии демократии поддерживается народом и осуществляет разумную политику. Для Запада он дьявол, а для белорусов легитимный выбор. Конец цитаты. Другой московский эксперт Ирина Звигельская считает, что в то время, как США одержимы демократией, Россия стремится к стабильности. И эта разница в подходах глубоко тревожит, пишет Фред Уэйр в газете Christian Science Monitor. Александр?
Алан, у нас осталось еще около минуты. Я знаю, что сегодня в газете Washington Times появилась очень неожиданная лично для меня статья о том, что в американской столице, возможно, ну, если не эпидемия, то очень большой рост заболеваемости туберкулезом. Можете коротко рассказать что-либо об этой статье?
Да, Александр, это так. Газета Washington Times бьет тревогу. В столице Соединенных Штатов растет заболеваемость туберкулезом. По мнению специалистов Вашингтонского центрального госпиталя, федеральный округ Колумбия, территорию которого занимает город, скоро обеспечит девятый вал так называемых благоприятных условий для распространения этой смертельно опасной болезни. Высокое число больных СПИДом в городе в сочетании с неимущими, не имеющими доступа к постоянной врачебной помощи, создают для распространения туберкулеза идеальные условия. Хотя в целом по стране заболеваемость туберкулезом находится на низком уровне, прогресс может оказаться преходящим. Между 2003 и 2004 годами уровень заболеваемости уменьшился всего на 2,3%, что является наименьшим показателем в стране за последние десятилетия. Об этом пишет газета Washington Times. Александр.
Алан, ну после такого окончания вашего обзора хочется пожелать вам берегите здоровье. Спасибо, Алан. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Наша программа продолжит репортаж на актуальную международную тему. В Испании, пережившей трагедию, сходную с 11 сентября в Америке, а именно теракты 11 марта 2004 года, объявлено, что процесс над организаторами взрывов в Мадриде начнется не ранее 2007 года. Многие испанские политики и общественные деятели обвиняют следствие в беспомощности, а власти в попытках использовать в свою пользу расследование и предстоящий суд. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Мадриде Виктор Черецкий.
Дело с самого начала ведет известный испанский следователь Хуан де Льольмо, один из наиболее опытных юристов, да к тому же человек, не зависящий от какой-либо партийной идеологии. Более того, ему приходится то и дело отбиваться от натиска политиков, особенно из консервативной оппозиции, которые, к примеру, настаивают на причастности к теракту, совершенному исламскими экстремистами баскских вооруженных сепаратистов. Делается это, как считают наблюдатели, с целью дискредитировать политику мирного урегулирования баскской проблемы, которую проводит нынешнее правительство соцпартии. На доказательство очевидного факта о непричастности басков к взрывам у следствия ушли месяцы. Политическими играми вокруг трагедии возмущена ассоциация жертв теракта, ее председатель Пилар Манхон. Каждый может интерпретировать историю, как ему заблагорассудится. Но если у кого-то есть действительно факты, пусть обращаются в следствие. Они занимаются публикацией все новых и новых провокационных статей в прессе, лишь мешающих установить истину. Между тем, до сих пор не ясны самые важные для следствия моменты. К примеру, кто был техническим руководителем террористической операции в электричках, жертвами которой стал 191 житель испанской столицы. В распоряжении следствия находятся отпечатки пальцев, принадлежащие пяти неизвестным, непосредственно причастным к взрывам. Тем временем из 116 проходящих по делу лицам обвинение можно будет предъявить лишь 30, и то без особой надежды на то, что они получат тюремные сроки. Известно, что 7 непосредственных исполнителей теракта покончили с собой, когда были обнаружены полицией спустя 2 недели после взрывов. В тюрьме находится лишь один боевик, Джамал Зугам, которого якобы видели в электричке накануне теракта. Остальные главные подозреваемые – астурийский шахтер Хосе Эмилио Суарес, продавший террористам взрывчатку, и полицейский осведомитель Рафа Зухьер. Все они отрицают свою вину. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Екатеринбурге закончился конкурс «Женщина года 2005», в котором участвовали почти 170 жительниц Урала. Победила в номинации «Развитие общественного волонтерского клубного движения» президент Вера Стребиш, президент правозащитного фонда «Шанс». Сегодня она была гостьей студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге. Моя коллега Светлана Кулешова начала беседу с ней с вопроса о том, как обладательница звания «Женщина года» восприняла свою победу.
Приятно, что работа нашей организации признана, потому что все-таки это общественная организация. То есть вот это, конечно, приятно.
Вера Вениаминовна, а какое признание для вас важнее? Вот признание профессиональных достижений или чтобы о вас говорили как о красивой женщине, о хорошей матери?
В идеале, конечно, хотелось, чтобы это все сочеталось. Но если говорить... Но я думаю, что я в своем возрасте уже имею право подводить какие-то итоги жизненные. Все-таки 54 года – это не 20, не 30 лет. И я, в общем-то, счастлива, что у меня дети неплохие, которые меня поддерживают и понимают. Вот одна внучка. Но относительно того, оставаться красивой женщиной, я прилагаю все усилия в то небольшое свободное время, которое у меня имеется.
А как-нибудь менялись жизненные приоритеты? В 18 лет хотелось нравиться мужчинам, в 30 лет хотелось сделать карьеру. Или такого не было?
Нет. Я считаю, что женщина должна в течение всей жизни, у нее должно быть желание нравиться мужчинам. И если она настоящая женщина, то она независимо от возраста нравится мужчинам.
Вера Вениаминовна, где вы учились?
Свердловский юридический институт, который, в общем-то, дал мне основу знаний. То есть я подтвердила свое желание вот работать по этой специальности именно в институте. То есть я до сих пор помню, с каким я интересом обучалась. После окончания института я работала в детской комнате милиции.
Мне кажется, очень много для себя в основном негативных эмоций, чужих переживаний и несчастных
детей.
Дело
в том, что ребятишки, ведь они очень и благодарный материал, конечно. С ними очень сложно, и они много сил отнимают, но тем не менее и отдача от них, и приятные эмоции. Потому что наряду с тем, что я работала, мы в свободное время с проблемными ребятами выезжали. То есть я и со своим вот ребенком брала своего ребенка. Мы
так
сидели,
тепло
прослушивали.
Об этом рассказываете. Почему
да.
Вы ушли с этого места работы?
А дело в том, что вот в жизни каждого человека, который интенсивно работает, наступает момент, когда он ощущает, что он топчется на месте, что он не идет вперед. Наступил такой момент. И тогда я подготовилась и пошла учиться на курсы, чтобы сдать кандидатские экзамены. Потом мне предложили идти преподавать, и я профессионально свой уровень стала повышать дальше. Защитилась.
Вы президент детского правозащитного фонда «Шанс» и заведующая детской адвокатурой. Ваша работа связана с несчастьями, с преступлениями, с такой с дикостью жизни, от которой обычно хочется максимально отгородиться. Как вы со всем этим живете каждый день?
Дело в том, что это не только отрицательные эмоции, потому что когда оказываешь помощь людям в таких сложных ситуациях, все равно чувство удовлетворения, оно присутствует. Потом люди часто обращаются, уже разуверившиеся во всем, что им не помогут нигде.
Какие есть методы для защиты собственной психики? Все равно постоянно вы об этом не должны думать по логике вещей.
Я не думаю постоянно. Я, во-первых, читаю в то свободное время, которое есть. Во-вторых, я общаюсь. У меня идет широкое общение через интернет, вот, на английском языке, с коллегами из других стран.
С коллегами это все равно те же самые вопросы.
Не обязательно. Руководители общественных организаций. Знакомые, друзья, довольно много. В театр хожу.
В Екатеринбурге подведены итоги конкурса «Женщина года 2006». В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была одна из победительниц конкурса президент правозащитного фонда «Шанс», заведующая детской адвокатурой Вера Стребиш.
С ней беседовала Светлана Кулешова. Хочу еще раз напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени, после новостей, в эфире «Радио Свобода» американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – заметки с вручения «Оскара», диалог о кинорежиссере Роберте Олтмане и интервью с дрессировщиком театральных животных Биллом Берлони. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет рубрика «Русский политический интернет», новости высоких технологий и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 18:30 и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана заявил, что его стране должны выплатить компенсацию за замораживание ядерной программы с 2003 года. МАГАТЭ тем временем продолжает в Вене обсуждать пути урегулирования кризиса вокруг иранского ядерного досье. В Соединенных Штатах обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил сегодня лидер самопровозглашенной Приднестровской республики Игорь Смирнов. Датский совет по беженцам возобновил работу в Чечне. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента, назначенное на 12 марта. Министр обороны Израиля Шауль Мафас выступил с угрозами в адрес нового премьер-министра палестинской автономии, лидера группировки «Хамас» Исмаила Хании. Мафас предупредил, что если «Хамас» возобновит террористические нападения на Израиль, Хании не придется рассчитывать на личную безопасность. В Узбекистане еще один правозащитник приговорен к длительному тюремному заключению. Мухтабар Тайбиева получила 8 лет тюрьмы по обвинению в принадлежности к незаконной организации и другим уголовным преступлениям. Республика Алтай – единственный из 8 российских регионов, где в местных выборах 12 марта сможет участвовать партия «Родина». Верховный суд Республики Алтай оставил в силе решение о регистрации избирательного списка «Родины». Директор басманного рынка Марк Мишиев освобожден сегодня из-под стражи по решению Замоскворецкого суда. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня 7 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
В марте 83 года в Лондоне покончили с собой 77-летний английский писатель и философ Артур Кёстлер и его жена. 7 марта в память о нем Радио Свобода передавала отрывок из статьи Кёстлера «Человек. Ошибка эволюции».
Одна из главных причин бедственного положения человека – это его неотделимая способность и потребность идентифицировать себя с какой-либо социальной группой или системой верований. Мы подошли таким образом к немодному и неприятному выводу, что беда наша не в излишне развитой агрессивности, а наоборот, в чересчур самоотверженной преданности. Даже беглый взгляд на историю неопровержимо убеждает нас, что индивидуальные преступления играют весьма незначительную роль в человеческой трагедии. Они совершенно бледнеют, если их сопоставить с гибелью огромных масс, истребленных в порыве самоотверженной любви к племени, нации, династии, церкви или идеологии. Мы видели на экранах безграничную любовь Гитлерюганда к обожаемому фюреру. То же выражение мы видим на лицах китайских хунвэйбинов, самозабвенно распевающих слова председателя Мао. Человек – животное, создающее символы. наивысшей гордостью и опаснейшим продуктом его символотворчества, надо признать язык. Прежде всего, язык – главная сила сцепления внутри какой-то данной этнической группы, но в то же время он воздвигает барьеры и действует как сила отталкивания между разными этническими группами. Недавние исследования, проведенные над японскими обезьянами, установили, что разные группы, принадлежащие к одному и тому же виду, способны создавать культуры. Некоторые группы моют бананы перед едой, другие этого не делают. Иногда мигрирующим группам обезьян, моющих бананы, попадаются обезьяны, не делающие этого. И тогда они наблюдают за странным поведением друг друга с неподдельным изумлением. Однако границ они не переходят, так как они лишены языка, который позволил бы им провозгласить мытье бананов нравственным принципом, а не мытье опасной ересью. В связи с этим необходимо лишний раз подчеркнуть подверженность человека внушениям, выражаемым в символах. Однако наиболее взрывоопасным символом остается все-таки слово. Без языка не было бы, конечно, поэзии, но, пожалуй, могло бы не быть и войн.
Артур Кёслер. «Человек. Ошибка эволюции». Радио «Свобода». 7 марта 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Министерство юстиции Соединенных Штатов начинает антимонопольное расследование действий ведущих звукозаписывающих компаний. Следствию предстоит выяснить, устанавливают ли компании Warner Music, EMI, Universal и Sony BMG завышенные фиксированные цены на цифровую музыку, продаваемую через интернет. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Судебное разбирательство инициировали Министерство юстиции Соединенных Штатов и генеральный прокурор Нью-Йорка Элиот Спицер. Они подозревают звукозаписывающие компании в формировании коалиции для манипулирования музыкальным рынком в своих интересах. В сентябре прошлого года глава компании Apple Стив Джобс подверг критике музыкальную индустрию за решение резко повысить цены на загрузку цифровой музыки через интернет.
Новости коротко. Компания Intel понизила на $400 миллионов прогноз дохода в первом квартале 2006 года. Минимальная граница предыдущего прогноза составляла $9 миллиардов 100 миллионов. После понижения минимальный прогноз доходов Intel составил $8 миллиардов 700 миллионов. Снижение прогноза доходов произошло на фоне снижения спроса на процессоры Intel в связи с обострением конкурентной борьбы с компанией AMD. Компания Google переместила статистику поисковых запросов китайской версии сайта Google CN из Китая в Соединенные Штаты. Как заявил представитель Google, это сделано с целью защиты конфиденциальности данных китайских пользователей. Google считает, что таким образом удастся предотвратить попытки китайского правительства получить доступ к данным пользователей. Помимо самих запросов, в базе данных поисковой системы хранятся IP-адреса, с которых они поступали. Компания LG объявила об отсрочке выпуска плееров, предназначенных для проигрывания дисков нового поколения Blu-ray. LG заявила, что компания ведет разработку привода, способного читать как Blu-ray диски, так и диски конкурирующего формата HD-DVD. LG в ближайшее время выпустит двухформатный плеер, способный читать оба цифровых формата нового поколения.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени».
Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Мы продолжаем «Время свободы». 29 марта в Москве начнется национальный театральный фестиваль «Золотая маска». На награды претендуют 42 театра из 11 городов России. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
29 марта фестиваль откроется скорее де юре, поскольку в России есть такие театры, чьи планы расписаны на годы вперед, и они не могут показать отобранные экспертами спектакли с 29 марта по 17 апреля, то им идут на уступки. И де-факто «Золотая маска» уже показала в Москве прелестное, шутливое, изящное представление Мариинского театра по опере «Россини. Путешествие в Реймс», а также драматический балет с уклоном в бродвейское шоу «Анну Каренину» Бориса Эйфмана. Мало того, следуя начатой в прошлом году традиции, «Золотая маска» в рамках программы «Легендарные спектакли 20 века» 25 и 26 марта покажет на сцене театра «Эцетера» спектакль Льва Додина «Бесы». Он не участвует в конкурсе, он старожил, ему уже 15 лет, и он идет 9 часов с двумя антрактами, но люди, которые любят театр, не заметят, как пролетит это время. А уж дальше все пойдет по давно заведенной традиции. Основной конкурс «Золотой маски», два жюри, одно судит драматические кукольные спектакли, второе – постановки музыкальных театров. Первое возглавит художественный руководитель молодежного театра Алексей Бородин, второй – народный артист Советского Союза Владимир Васильев. В параллель основному конкурсу программа для иностранных импресарио и критиков «Russian Case» и роскошные клубные вечера этнической музыки со всего мира. О фестивале говорит его директор Мария Ревякина.
Пожалуй, аналогов такого фестиваля мы не знаем. Все-таки это фестиваль-конкурс, фестиваль, которому предшествует огромная подготовительная работа, которая длится целый театральный сезон. Сейчас алгоритм работы, он уже достаточно привычный, но вот за этим алгоритмом стоит огромная напряженная работа. Те наши огромные программы региональные, и нам невероятно приятно, что «Маска» проходит не только в Москве, но и в регионах, потому что вы понимаете, что последние годы редко какая птица может долететь до середины Днепра, и редко кто может доехать до Москвы и посмотреть такое обилие спектаклей. А мы привозим лучшие спектакли в самые отдаленные города России. Наша задача – помочь театру сохранить традиции российского театра и поддержать тот авангард в культуре с новыми идеями, с совершенно новым театральным языком и так далее.
Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 17 апреля на новой сцене Большого театра. Режиссер церемонии – глава «Геликон» оперы Дмитрий Бертман. Марина Тимашева, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
В современной России политические события являются редкостью. Некоторые обозреватели говорят даже о конце политики в стране. Действительно, власть консолидирована, ее оппоненты вытеснены на края политического поля и практически лишены возможности появляться в телеэкране и на страницах газет. Так это или не так, покажет время, но то, что, например, российские интернет-издания продолжают обсуждать февральское выступление замглавы президентской администрации Владислава Суркова перед функционерами «Единой России», явно говорит о недостатке отечественных политических тем. В газете «Ру» появился комментарий заместителя главного редактора «Известий» Андрея Колесникова «Кризис стабильности». Автор рассматривает выступление Суркова как одну из многочисленных попыток предъявить идеологическое обоснование нынешнего режима.
«Если когда-то страна жила согласно формуле «Сталин – это Ленин сегодня», то сейчас мы прожигаем жизнь в рамках морально-политической максимы «Сурков – это Суслов сегодня».
Так называемая «стабильность» – одним из идеологов, который выступает Сурков, подозрительно напоминает позднебрежневский СССР, проедавший технологический индустриальный запас, накопленный в 60-е, и, конечно же, легкие нефтяные и газовые деньги.
Проблема современной стабильности, неуклонно переходящей в суверенную демократию, состоит еще и в том, что нынешнее поколение антисоветских людей проедает наследие 90-х годов в лице либерализации, приватизации и финансовой стабилизации.
Отсюда, кстати говоря, и сравнение Суркова
Суркова с главным идеологом Брежнева – Сусловым. Колесников называет нынешний политический момент в России кризисом стабильности, который и требует идеологического обоснования. Для чего, собственно говоря, власти необходим Сурков?
Идеология кризиса стабильности, естественно, нуждается в постоянном разъяснении. И вот уже в горнило идеологической борьбы на советский манер бросаются пропагандисты правящей партии, в количественном смысле разменявшей свой первый миллион членов.
Напомню, статья Андрея Колесникова появилась в разделе «Комментарии» интернет-издания «Газета.ру». Я попросил редактора отдела Глеба Черкасова пояснить, идет ли речь о разработке некой новой идеологии, либо о складывании некоего прагматического идейного прикрытия власти.
Колесников обращает внимание на то, что самые разные эксперты обещают и банковский, и бюджетный фонд, и пенсионный кризис. И задается вопросом, собственно, почему так происходит. С точки зрения Колесникова, кризисы – это проявление недоделанных реформ. Отказ от движения по тем направлениям, которые были намечены, которые были необходимы, но которые в итоге не произошли. И с точки зрения автора, так называемые поиски идеологии, которые происходят в наше время, и которым, в частности, занимается заместитель главы администрации Сурков, призваны скрыть тот факт, что за этой стабильностью нет ничего, кроме ситуативных решений и ситуативных судорожных телодвижений в области как политики, так и экономики. Причина того, что стабильность может устояться как следует, это слабо работающая экономика.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела «Комментарии» газеты «Ру». Русский политический интернет. Кирилл Коплин.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана хочет, чтобы его стране выплатили компенсацию за замораживание ядерной программы с 2003 года. МАГАТЭ продолжает обсуждать пути урегулирования кризиса вокруг иранского ядерного досье. В Соединенных Штатах обнародован доклад о состоянии американо-российских отношений. Эксперты считают, что на смену идеи стратегического партнерства двух стран пришло соперничество. В России идет процесс свертывания демократии, говорится в докладе. Тирасполь выходит из переговоров по приднестровскому урегулированию. С этим заявлением выступил сегодня лидер Приднестровья Игорь Смирнов. В Ираке главный шиитский альянс намерен просить президента отложить открытие сессии нового парламента, намеченное на 12 марта. Республика Алтай – единственный из 8 российских регионов, где в местных выборах 12 марта сможет участвовать партия «Родина».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Темпы роста потребительских цен в России составили в феврале 1,7%, а с начала года 4,1%. Это почти половина от прогнозируемого правительством роста цен на весь 2006 год. Наиболее заметно подорожали в феврале продукты питания на 3%, в том числе сахар более чем на 30%. В сводном индексе потребительских цен в России доля продуктов питания превышает 40%. Это втрое больше, чем в США и странах Европы. В связи с этим президент Владимир Путин потребовал от правительства предпринять меры для снижения темпов инфляции в стране.
Самая главная цель – обеспечение темпов экономического роста при снижении инфляции. Вместе с тем, мы знаем заложенные параметры этого года – 8,5%. За первые два месяца уже рост 4%. Мы и в конце прошлого года говорили о том, что нужно предпринимать необходимые меры. Разговоров много, а результат пока не тот, который мы ожидали.
Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору утвердила положительное заключение экологической экспертизы проекта строительства нефтепровода из Восточной Сибири на Дальний Восток к Тихому океану. Ранее экспертная комиссия дала отрицательное заключение, после чего ее состав был изменен. Представленный государственной компанией «Транснефть» вариант маршрута будущего нефтепровода предусматривает, в частности, что его трасса пройдет в непосредственной близости от озера Байкал. Совет Государственной Думы России принял сегодня решение перенести с 10 на 24 марта рассмотрение в первом чтении законопроекта о государственном регулировании горного бизнеса. В документе содержится исчерпывающий перечень разрешенных в России видов деятельности по организации и проведению азартных игр и пари, а также вводится лицензирование подобного рода бизнеса. Председатель Комитета Государственной Думы по собственности Виктор Плескачевский считает, что новые правила наведут порядок на этом рынке услуг.
Для того, чтобы решить это окончательно, нужно избрать одну из 5-6 существующих в мире форм регулирования или придумать свою. Сегодня пока вообще нет регулирования. Это сегодня в игровой сфере беспредел. И как говорят, допустим, что бизнес сегодня платит, например, бюджет Москвы, игровой бизнес, порядка 900 миллионов, но по оценкам экспертов, из их же среды не менее такой суммы оседает в карманах разного уровня чиновников. Это означает, что раз нет определенности в регулировании, значит высокая зависимость.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе по сравнению с таким же месяцем прошлого года, более 40%, был отмечен в Азербайджане. Об этом говорится в материалах Межгосударственного статистического комитета СНГ. Далее следуют Белоруссия и Таджикистан. Россия с показателем 4,4% на четвертом месте перед Казахстаном. Соединенные Штаты и Украина подписали в Вашингтоне соглашение по итогам двусторонних переговоров о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию. Теперь Украине предстоит завершить переговоры еще с 8 странами. Для России переговоры с Соединенными Штатами остаются последними из всех двусторонних переговоров, которые было необходимо провести в рамках подготовки к вступлению в ВТО. Стороны по-прежнему не могут согласовать порядок доступа иностранных кредитных организаций на российский рынок банковских услуг. Соединенные Штаты настаивают на открытии здесь филиалов своих банков, тогда как российские власти согласны регистрировать их лишь в качестве дочерних подразделений, работающих в рамках национального законодательства, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Допуск иностранных банков, которые будут работать, не принимая во внимание национальное валютное или банковское регулирование, конечно, создает очень большую опасность и для денежной политики, и для в целом политики центральных банков. Значит, я думаю, что в нашем случае это скорее вопрос, который в первую очередь увязан, конечно, с изменением валютного законодательства, потому что пока у нас такое валютное законодательство со многими ограничениями, как оно есть, конечно, очень трудно допустить сюда банки, которые будут работать по кардинально иным принципам.
Государственный долг Соединенных Штатов к 20 марта может превысить законодательно установленный лимит 8,2 триллиона долларов. В связи с этим министр финансов Соединенных Штатов Джон Сноу призвал обе палаты Конгресса в ближайшие сроки принять закон, увеличивающий предусмотренный ранее объем государственных заимствований. Если этого не произойдет, то, по словам научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, в США может произойти первый в истории страны дефолт по долговым обязательствам правительства.
8 триллионов долларов, учитывая то, что весь объем валового внутреннего продукта Соединенных Штатов где-то около 20, это очень серьезное дело для такой страны, как Америка, которая претендует на роль сверхдержавы и единственного лидера всего цивилизованного мира. Если, предположим, Конгресс откажет правительству Соединенных Штатов в повышении лимита, то есть в дополнительном выпуске государственных облигаций, то наступит так называемый технический дефолт. То есть правительство Соединенных Штатов может оказаться банкротом.
Американская компания General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продаст почти 17,5% акций японской компании Suzuki Motors, сохранив за собой лишь 3%. Более 20% акций этой японской компании General Motors приобрела еще в 1981 году, являясь с тех пор крупнейшим акционером Suzuki. Продажа акций, оцениваемая в 2 миллиарда долларов, станет частью плана реструктуризации General Motors для сокращения убытков, объем которых в прошлом году превысил 8,5 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 88 копеек, на среду и четверг 27,99. Евро сегодня стоит 33 рубля 65 копеек, курс на следующие дни 33,48. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В городе Гдыне на прошлой неделе, накануне выпускных экзаменов, исключили из государственного лицея совершеннолетнюю ученицу за то, что она снялась в польском издании журнала «Playboy». О том, как в современной Польше уживаются католические традиции и сексуальные свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Один из моих знакомых, который приехал в Польшу из Белоруссии, как-то заметил: «Не понимаю, как в стране, где 97% населения называют себя католиками, во время Великого Поста может быть людно в мясных магазинах? Или почему везде есть секс-шопы? И как в газетных киосках может свободно продаваться не только эротическая, но и откровенно порнографическая печатная продукция?» Да, но ведь Польша – страна свободная, где лишить человека права купить «Хаслер» или другой журнал для мужчин не может даже могущественная церковь. Между традиционализмом и либеральными веяниями, можно сказать, идет тихая война. В Варшаве запрещают марши равенства геев и лесбиянок, а они все равно выходят на улицы. Консервативные политики говорят о приоритете семьи и моральном здоровье нации, а разводов меньше не становится. Есть у этой тихой войны и жертвы, хотя и немногочисленные. Одна из них – 19-летняя выпускница лицея номер 8 в Гдыне Сильвия Прейс. Ее знакомые говорят, что Сильвия всегда мечтала стать знаменитой, и такая возможность подвернулась. Она выиграла конкурс и получила предложение сняться для обложки журнала Playboy. Колебаний у девушки не было. Однако на следующий день после появления журнала в продаже Сильвию Прейс вызвал к себе директор. И через несколько часов она уже не училась в лицее номер 8. Директор Здислав Здурович утверждает, что своим поведением данная ученица опозорила лицей. А ведь в кодексе поведения учеников ясно говорится, что они должны всячески заботиться о репутации своего учебного заведения.
Мои взгляды такие, что лучше, чтобы девчонка сменила средство.
Я считаю, что лучше было бы, чтобы эта девушка поменяла среду после того, что она сделала. Так я ей и сказал, и считаю, что прав. Она ведь представляет школу. Кроме того, есть очень тонкая граница между тем, что можно назвать приемлемым и неприемлемым, моральным и аморальным. Заявил директор Здурович. Сильвия Прейс с журналистами пока не разговаривает. В единственном интервью для газеты «Выборчий» она заявила, что фотографии в «Плейбое» – это вовсе не порнография, за которую должно быть стыдно, и поэтому виноватой себя не считает. Сильвия уже отдала документы в другой частный лицей в Гдыне, где будет сдавать выпускные экзамены. Деньги за учебу заплатит журнал «Плейбой», причем, как говорит главный редактор польской версии журнала Мартин Меллер, не из чувства вины, а из чувства злости.
Мы
не чувствуем себя виноватыми, а чувствуем себя злыми. А что если бы Сильвия, например, позировала обнаженной для студентов художественной академии? За это ее тоже выгнали бы из лицея. Если бы я знал, что будут такие проблемы, то мы просто опубликовали бы ее снимки через несколько месяцев после выпускных экзаменов. Я такого поведения руководства лицея не понимаю. Скоро, может, еще будут наш журнал в киосках прятать в серые конверты. Возмущается Мартин Меллер. Представитель Министерства образования Польши Ежи Охотный считает, что директор Гдыньского лицея погорячился. Сильвии Прейс нужно было позволить сдать экзамены. Я жду объяснения от господина директора. По-моему, Сильвию Прейс можно было оставить до окончания учебного года. Делом девушки намерен заняться также уполномоченный по правам человека при президенте Польши. Дирекцию лицея активно поддержала католическая церковь, а подавляющее большинство одноклассников и одноклассниц Сильвии Прейс высказываются в ее защиту.
То есть и приватная справа.
Это ее личное дело, ведь Сильвии уже есть 18 лет, она совершеннолетняя. Сильвия – это молодая девушка, выпускница, которая хотела бы чего-то в жизни добиться. Я знаю, как это было для нее важно. Дело Сильвии Прейс снова оживило спор, который уже много лет ведется в школах Польши. Совершеннолетние школьники – это люди взрослые, обладающие всеми правами взрослых, или это все еще школьники, которые должны подчиняться школьному распорядку. Например, если им можно водить автомобиль и голосовать на выборах, то почему нельзя курить в школе или сниматься для «Плейбоя»? Специалисты признают, что современная польская школа сильно отличается от той, что была в стране еще 20 лет назад. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера анализировать события этого дня на волнах «Радио Свобода» будет мой коллега Андрей Шары. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Вам слово.
Добрый вечер, Александр. Одна из самых динамичных сегодняшних политических тем связана с ситуацией в Приднестровье. Тирасполь отказывается от переговоров с Молдавией и Украиной. Как скажутся на экономике непризнанной республики таможенные правила, введенные соседями? Влиятельная группа американских политиков и экспертов сделала вывод о том, что стратегическое партнерство Вашингтона и Москвы нереально, и что отношения Вашингтона и Москвы в последние годы непоправимо испортились.
Это сообщение поступило фактически во время визита в Вашингтон министра иностранных дел России. И вот сейчас мы поговорим о том, по каким причинам американские политики и эксперты обеспокоены положением в России. Сразу в нескольких странах идут процессы по делам о терактах. Почему так сложно доказывать вину подсудимых? Мнение экспертов свободы. Таковы основные темы. Эфир 20 часов 8 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов, и к нему придут экономист Михаил Делягин и политолог Марк Урнов. Они будут обсуждать новые труды главного кремлевского идеолога Владислава Суркова. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всех заведений общественного питания, в том числе из ресторанов, изъяты все блюда грузинской кухни из птиц.
Сербские националисты считали Бабича предателем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем Украину взвесить политические последствия данного решения.
Я передам свой доклад Совету Безопасности ООН, как и предыдущий отчет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.